Здравствуйте, это дневное шоу на радио Крым Реалии.
Приветствуем вас, и традиционно с понедельника по пятницу дневной эфир наш начинается в 14:00 по крымскому времени, и сегодня в этом эфире мы поговорим о таких темах.
В Симферополе осталось воды на 3 месяца. Как решить проблему? Этой теме мы посвятим наш сегодняшний эфир.
Украина не планирует возобновлять поставку воды в Крым по Северо-Крымскому каналу. Подробности в этом эфире.
И как реагируют соцсети на задержание в Крыму Олега Зубкова? Оставайтесь с радио Крым Реалии.
В студии радио Крым Реалии для вас работает Катерина Некречия и Елена Римовская.
Начнем мы наш эфир с новостей, но прежде напомним, что теперь вы нас можете слушать круглосуточно на средних волнах 648 АМ и средние волны, доступные всем жителям Крыма практически. Бесплатный номер телефона для звоночков с полуострова у нас также есть 8 800 10 06 926. Если вы находитесь сейчас на материковой части Украины, звоните нам по номеру 044 490 29 05. Ну и также вы можете своими пальчиками участвовать в этом эфире. Для этого достаточно зайти на YouTube-страницу Крым Реалии и подключиться в обсуждении разных тем, которые обсуждают там комментаторы. В общем-то, тоже комментируйте, высказывайтесь и советуйтесь, возможно, с кем-то из ваших коллег по просмотрам наших эфиров.
Радио Крым Реалии. Мы ближе, чем кажется.
Симферополь обеспечен водой максимум на 100 дней. Об этом на оперативно-хозяйственном совещании в подконтрольной России администрации Симферополя заявил глава комитета Крыма по водному хозяйству Игорь Вайль.
Вот его цитата, открываются кавычки, сложилась не чрезвычайно, но очень напряженная ситуация с наполнением водохранилищ. На сегодняшний день у нас порядка 28 миллионов кубометров, минус 5 миллионов. Это мертвый остаток в водохранилищах, который взять невозможно. Ежесуточное потребление Симферополя от 140 до 150 тысяч кубометров. Если говорить о том, что мы не ожидаем осадков до паводкового периода, то у нас запасов где-то на 90-100 дней при таком расходе. Конец цитаты.
Игорь Вайль также уточнил, что Аянское водохранилище сейчас наполнено примерно на 700 тысяч кубометров при полной наполняемости в 3 миллиона кубометров, Симферопольское на 11,7 при наполняемости 35 миллионов, Партизанское на 11,4. Стоит отметить, что это как раз те три водохранилища, которые питают Симферополь.
И подконтрольной России власти города готовят трафик по часовой подаче воды жителям Симферополя из-за нехватки. Как сообщила российская глава Симферополя Елена Проценко, режим подачи воды будет размещен на сайте администрации города и дополнительно продублирован в СМИ. И по ее словам, ограничения подачи воды коснутся как многоквартирных домов, так и частного сектора, кроме социально значимых объектов.
Украина не планирует возобновлять поставку воды в Крым по Северо-Крымскому каналу. Об этом сообщил постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кореневич.
Далее его цитата из его официальной страницы в Фейсбуке. В связи с появлением в СМИ очередных спекуляций относительно возможного возобновления водоснабжения Крыма и связанного с этим визита комиссии из Киева, отметим, что эта информация не соответствует действительности. Вот такая вот цитата.
Антон Кореневич сообщил, что 11 и 12 февраля состоится выездное заседание Комитета Верховной Рады Украины по правам человека в Херсонскую область с целью ознакомления с вопросами, связанными с временно оккупированными территориями Автономной Республики Крым и Севастополя.
Комиссия планирует посетить КПВВ Каланчак и дамбу перекрытого участка Северо-Крымского канала, поскольку она находится в непосредственной близости к КПВВ. И еще одна цитата господина Кореневича из Фейсбука. «Никто ни о каком восстановлении водоснабжения не говорит. Вода по каналу пойдет в Крым только после деоккупации. Никакой воды до деоккупации. Выездное заседание комитета никак не связано с вопросом водоснабжения, а имеет целью ознакомления с ситуацией возле админграницы с временно оккупированной Автономной Республикой Крым».
И вот как раз вопросы водоснабжения Крыма и всем сегодняшним новостям по поводу водоснабжения Симферополя мы посвятим тему нашего эфира. Обсуждение начнется сразу после новостей. Дождитесь.
Тем временем в Керчи 3 дома по улице Горького остались без отопления из-за аварии. По информации предприятия «Жилсервис Керчь», авария произошла на сетях Крым Теплокоммунэнерго накануне вечером 4 февраля. Коммунальщики обещают сегодня уже восстановить теплоснабжение во всех домах.
Ранее депутат российского парламента Крыма Валерий Аксенов рассказал, что в Керчи существует проблема с теплосетями. Он отметил, что в некоторых городах Крыма сети изношены на 70%.
Крыму и Севастополе с 5 по 7 февраля предупреждают об отключениях электричества в ряде населенных пунктов и на десятках улиц. Об этом сообщили в пресс-службе Крымэнерго и Севастопольэнерго.
Ознакомиться со всеми графиками отключений можно на официальных сайтах этих предприятий. Так, 5 февраля без света останутся жители Севастополя, Симферополя, Судака, а также Черноморского, Нижнегорского, Красноперекопского, Симферопольского районов. При этом в Евпатории запланировано отключение света с 5 по 7 февраля.
Ранее сообщалось, что в Крыму 5, 6 и 7 февраля ожидаются сложные погодные условия. Объявлено штормовое предупреждение. С 8 февраля синоптики прогнозируют снижение температуры воздуха ночью до 10-15 градусов мороза и днем до 3-8 градусов мороза.
Радио Крым. Реалии. Мы ценим твое мнение.
Горняки Балаклавского рудоуправления намерены устроить акции протеста перед подконтрольной России администрацией Севастополя из-за заблокированной дороги на предприятии. Об этом сообщает корреспондент Крымреалии со ссылкой на представителя рудоуправления.
И вот что рассказал сотрудник предприятия. Снова цитата. 30 декабря дорогу, по которой ездят наши машины, перегородили те, кто должен убирать мусор. Мы не можем вывозить продукцию. Стоит там частное охранное предприятие из Крыма. Было собрание горняков. Рабочие собираются идти к администрации стучать касками. Пока надеемся уладить переговорами, но люди кипят. Мы платим налоги, а те, кто вывозит породу из отвала, не платят. Пока руководители Балаклавы не пойдут навстречу и не хотят изменить или разрывать договор с фирмой-уборщиком, почему, непонятно. Если не найдем решение, ситуация взорвется. Об этом вот эта цитата, которую сказал корреспонденту Крымреалии представитель рудоуправления.
Ранее дирекция этого предприятия сообщила о попытки захвата территории и имущества предприятия стоимостью в десятки миллионов рублей. Официальные комментарии местных властей, правоохранителей, представителей фирм, на которые указывают в Балаклавском рудоуправлении, до сих пор отсутствуют.
В Симферополе отчитались о работе общественного транспорта в вечернее время. Перевозчики график соблюдают, так считают в подконтрольном России администрации города.
А вот как рассказал подконтрольный России начальник управления по организации и развитию перевозок Минтранса Крыма Николай Лукашенко, в Симферополе был проведен мониторинг, который показал соблюдение перевозчиками графиков.
До 20.00 автобусы ходят с интервалом 10-15 минут, после 20.00 25-30 минут. По поводу сокращения автобусов порядка 25-30%, данная норма согласована перевозчиками, и нареканий, либо замечаний с их стороны у нас отсутствует. Мы проводили буквально во вторник совещание со всеми перевозчиками, обслуживающие город Симферополь и Симферопольский район, и еще раз напоминали об необходимости усиления контроля за работой общественного транспорта, особенно в вечернее время, в том числе и провоз пассажиров льготной категории.
А вот начальник управления транспорта и связи Российской администрации Симферополя Анастасия Волкова сообщила, что совместные с Минтрансом проверки проводятся в том числе для того, чтобы проверить соблюдение договоренностей с перевозчиками. И эти договоренности были достигнуты после изменения графиков движения в январе.
Люди должны привыкнуть к тому, что транспорт после 8 вечера ходит, поэтому город у нас не вымирает.
Как сообщается, в вечернее время до 20.00 автобусы ходят с интервалом 10-15 минут, после 20.00 с интервалом 25-30 минут.
Радио Крым. Реалии. Крымчане имеют право знать.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил о подготовке очередного обмена с Россией и выразил надежду, что удастся провести его в формате «всех на всех» и что в этом обмене найдется место в преобладающем большинстве крымским татарам. Об этом он рассказал в Праге.
Дійсно, ми зараз готуємо черговий обмін. Ми все ще віримо в можливість найближчим часом завершити обмін всіх на всіх. А це буде дуже великий масовий обмін, в якому, ми сподіваємось, знайдеться місце переважної більшості кримських татар, які були останнім часом, в останніх хвилях не так багато нам вдалося отримати цих людей. Зокрема, це питання вчора обговорювалось із президентом Ердоганом, який був з візитом в Києві.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на брифинге по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Киеве сообщил, что в ближайшее время станут известны даты, когда может произойти обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
По словам Зеленского, Киев рассчитывает на помощь Турции в процессе освобождения граждан Украины, в том числе крымских татар, которых незаконно удерживают в Крыму и в соседней России.
В российском заключении, по данным украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, находится от 113 до 115 человек, из которых более 80 – это крымские татары. В списке Крымско-татарского ресурсного центра значится 86 крымских политузников.
Подконтрольная Россия, уполномоченная по правам человека в аннексированном Крыму Лариса Апанасюк, сообщала, что украинские силовики удерживают под стражей 41 крымчанина.
Российскую туристку Ольгу Соломину, которую укусил лев в парке Тайган Олега Зубкова, внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Как сообщает пресс-служба сайта, Соломина, цитирую, «сознательно нарушила государственную границу Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым». Конец цитаты.
Что случилось? Напомним, лев укусил туристку Соломину в сафари-парке Тайган в июле 2018 года. По словам женщины, в момент нападения хищника Олег Зубков был рядом, но не смог сразу утихомирить своих животных. Сам Зубков утверждает, что Соломина была в нетрезвом состоянии и трепала льва за гриву, из-за чего он ее и укусил.
3 февраля подконтрольный России Белогорский районный суд во время заседания по делу укушенной туристки арестовал Олега Зубкова. На данный момент он удерживается в СИЗО Симферополя. В аппарате подконтрольного России омбудсмена Крыма сообщили о том, что Олег Зубков отказывается от еды, употребляет только дистиллированную воду. Политических требований он не выдвигает.
Сообщается, что 17 февраля подконтрольный России Белогорский суд рассмотрит ходатайство об изменении меры пресечения Зубкову с содержания под стражей под личное поручительство российского главы Крыма Сергея Аксенова.
Корреспондент Крымреали отправился на улицы Белогорска, чтобы выяснить, знают ли местные жители об аресте бизнесмена и какие у них версии задержания Олега Зубкова.
Я в этом парке ни разу не был. Мне все равно, я не знаю, что там у них власть.
Тут деньги, большую роль играют деньги, власть. И вот хотят выжить его. То, что сделали, неправильно. Судья намыла, судью намыла. Вот так.
Ну, мне кажется, что зоопарк пропадет, если не будет этого человека на месте. Но я думаю, что все-таки, зная, что он человек состоятельный, многие, наверное, структуры заинтересованы, чтобы его немножко подоить, что ли, так.
Ну и вот важно отметить, что, конечно, тема вокруг, история вокруг Олега Зубкова, она касается многих, многие эмоционально достаточно реагируют на всю эту историю, и вот буквально у нас даже новость просто была в эфире, нам уже позвонили утром в эфир, и мы сегодня в дневном эфире в последних 10-15 минутах будем говорить о том, что сейчас происходит вокруг Олега Зубкова, поэтому вы можете подключаться в комментариях на YouTube, заходите в Крым Реали, ищите, и звоните нам по телефону в эфир 8 800 10 06 900 26. Нам важно знать ваше мнение.
Адвокат Рифат Яхин опроверг заявление подконтрольного России омбудсмена Крыма Ларисы Апанасюк о том, что фигурант второго симферопольского дела Хизбут Тахрир Джемиль Гафаров не жалуется на состояние здоровья в СИЗО Симферополя.
Ну и, как сообщил адвокат Рифат Яхин в комментарии Крым Реалии, что он сомневается в том, что Лариса Апанасюк посещала его подзащитного в СИЗО. А Яхин также сообщил, что надлежащее лечение его подзащитному не проводили с момента ареста.
Удивляет позиция крымского омбудсмена, что она вдруг взяла, пошла и его посетила. Я, честно говоря, этому не верю. Тем более, что мне Гафаров об этом ничего не говорил. И заявлять при этом то, что у него все нормально, у него никаких проблем со здоровьем нет. Его почка, как была, она также прием. Ему пересадку почки новой никто не сделал. Сердце тоже также при нем. Ему пересадку сердца другого тоже никто не сделал.
Накануне подконтрольный России омбудсмен Крыма Лариса Апанасюк сообщила, что посетила Джемиля Гафарова в симферопольском СИЗО. По ее словам, он попросил омбудсмена посодействовать в продлении ему инвалидности. Как утверждает Апанасюк, он не жалуется на состояние здоровья и условия содержания в СИЗО.
Радио Крым. Реалии. Отдыхай вместе с нами.
Это все новости к этому часу. В ближайшие 30 минут, как мы и анонсировали, мы будем обсуждать все самые важные новости, связанные с водой. Вообще мы эту тему готовили, потому что стало известно о том, что якобы на материковой части Украины обсуждают идею продавать воду России для аннексированного Крыма. Мы вам еще об этом напомним. Но вот сегодня, когда мы эту тему запланировали выпускать в эфир, стало известно о том, какие проблемы с водоснабжением Симферополя и насколько, что всего на 3 месяца там хватит воды, поэтому оставайтесь с нами, мы вам расскажем все самые важные новости
на эту тему. И ты знаешь, буквально сегодня утром писали в комментариях, что в Крыму нет проблем с водой, да, а потом так получается, что российские крымские чиновники заявляют, что проблемы есть и достаточно серьезно. Поэтому оставайтесь с нами и делитесь также своим мнением. 8 810 06 926, звоните и высказывайтесь.
Не все журналисты «Крым Реалии» могут раскрыть свои имена, показать свое лицо. Из-за преследований российской власти в Крыму. Из-за серьезной опасности для них и их семей. Но каждый день мы работаем для вас. Изучаем новостные ленты. Общаемся с абсолютно разными людьми. Задаем неудобные вопросы. Делаем свою работу честно. Потому что вы должны знать, что происходит в Крыму на самом деле.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. Мы работаем в прямом эфире. Номер телефона прямого эфира 8 800 10 06 926. Кроме того, трансляция нашего эфира доступна на YouTube-канале «Крым Реалии» и на Facebook-странице «Крым Реалии». Заходите, оставляйте свои вопросы и комментарии. Симферополь обеспечен водой максимум на 100 дней. Об этом сегодня сообщил глава подконтрольного России Госкомитета Крыма по водному хозяйству и мелиорации Игорь Вайль. По его словам, его цитирует информационный ресурс «Крыминформ», ситуация с наполнением водохранилищ не чрезвычайная, но очень напряженная. Он рассказал о том, что вот если сравнивать с прошлым 2019 годом, то сейчас отстают на 25-28 миллионов кубических метров воды от запасов, которые были вот в этот же период в прошлом году. Речь идет на данном, вот сейчас, на данный момент, именно о Симферополе. По словам Игоря Валя, ежесуточное потребление Симферополя от 140 до 150 тысяч кубометров, он призвал администрацию города разработать мероприятия для того, чтобы сократить потребление воды в тех учреждениях, где это можно сделать. Я предлагаю послушать, что рассказала подконтрольная России глава администрации Симферополя Елена Проценко. Она сказала, что вот такая работа уже ведется.
Мы находимся на пике маловодного года. И это самая острая проблема сейчас, на сегодняшний день, которая стоит. Да? Потому что будет введено ограничение подачи воды. Режим по поводу ограничения и подачи воды будет размещен на сайте и дополнительно проинформируем в средствах массовой информации везде. На сегодня могу сказать, что коснется, конечно, всех домов и частного сектора, и МКД, кроме социально значимых объектов.
Кроме того, после совещания Елена Проценко высказала надежду на то, что в ближайшее время в городе выпадут осадки.
Нам главное – осадки. Очень важно. Надеемся, конечно, что будет снег, будут дожди и на Божью помощь.
По последней информации, которую мы получили вот прямо перед эфиром, принято решение об отключении горячего водоснабжения, кроме субботы и воскресенья. Переход на график подачи холодной воды утром и вечером, начиная со следующего понедельника, 10 февраля. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила глава подконтрольной России администрации Симферополя Елена Проценко. Она отметила, что под более подробной информацией графики подачи воды будут оперативно размещаться на официальном сайте предприятия «Вода Крыма» и на сайте администрации Симферополя. Я тут вот еще о каком моменте хотела бы отметить. Игорь Вайль на заседании сегодняшнем, вот этом оперативно-хозяйственном совещании в администрации Симферополя рассказал о том, что запасы воды в симферопольском водохранилище сейчас где-то на уровне 11,7 миллиона кубометров, при том, что наполняемость 35 миллионов кубометров. На днях корреспондент «Крым Реалии» побывал побывал на Симферопольском водохранилище, он заметил действительно то, что уровень воды там невысок, и пообщался с местными жителями. Вот что ему о ситуации рассказали люди, которые вот там живут или рыбачат, или приезжают отдыхать.
Ну, это все результат сухой зимы. Снега нет, дождей нет. Все. Пока что проблем нет, но эти проблемы, они висят в воздухе. Говорят о запасах воды в 30% от нормального. Это означает, что нам рано или поздно начнут нормировать воду в краны домой.
Дождей, снега нет. Откуда вода будет браться? Под земли, что ли?
Уровень воды, конечно, оставляет желать лучшего. Если не будет осадков, дождей, то тогда будет тяжело с водой всему населению, потому что оно запитывается город отсюда. Это было, сейчас я вам скажу, наверное, лет 10 назад. Такая вот ситуация, водохранилище уходило раза еще, наверное, и в полтора больше. Но потом, буквально за месяц, оно наполнялось до своих берегов.
Бывало еще меньше, лет 9 или сколько, это было назад, 2 года подряд. Вот, вон полоса. У плотины вверху, где белая, до туда. И там все залито до леса, там бывает все близко к критическому.
Вот такие были комментарии местных жителей, людей, которые живут неподалеку от Симферопольского водохранилища. Наш корреспондент пообщался с ними несколько дней назад, до того, как стало известно о том, что все-таки будет график подачи воды в Симферополе. Тут стоит напомнить, что не только Симферопольское водохранилище питает этот город, это также Аянское, Партизанское водохранилище, но там тоже, по данным Госкомитета по водному хозяйству, уровень воды недостаточен для того, чтобы сказать, что все будет хорошо. Но можно напомнить, что еще на прошлой неделе Игорь Вайль рассказывал о том, что на полуострове воды достаточно как минимум до лета.
Те запасы, которые у нас были, они вполне достаточны для того, чтобы мы прошли отопительный сезон. Никаких срывов в работе водохозяйственного комплекса нет, никаких чрезвычайных ситуаций в водохозяйственном комплексе не вводились. На сегодняшний день работа идет по заранее разработанному графику.
Это заявление Игоря Вайля прозвучало в ответ на информацию о том, что уровень воды в крымских водохранилищах недостаточен для того, чтобы сказать, что Крым обеспечен водой. Об этом рассказывали пользователи соцсетей, об этом рассказывали радио «Крым Реалии». Вот некоторые наши слушатели и сейчас нам пишут в комментариях под YouTube-трансляцией, что мы рассказываем какие-то страшилки, но мы еще в начале года говорили о том, что некоторые крымские водохранилища обмелели и приводили даже комментарии Крымского гидрометцентра о том, что из-за того, что зима сухая и теплая, у Крыма могут возникнуть проблемы с водоснабжением. Я напомню, что Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал. После аннексии Крыма России в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили. Украинские власти неоднократно делали заявление о том, что водоснабжение аннексированного Крыма будет возобновлено только после деоккупации полуострова. 8-800-10-06-926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма. Готовы ли вы к ограничениям подачи воды? И я знаю точно, что Крым уже переживал такие периоды. Возможно, вы помните, как это было. Звоните нам в прямой эфир 8-800-10-06-926, а мы сейчас сделаем небольшую паузу и продолжим.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная. Веселая. Оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Накануне глава правительства Крыма Юрий Гацанюк сообщил о том, что на предприятии «Вода Крыма» провели совещание, в ходе которого обсуждали способы обеспечения крымчан питьевой водой, сокращение ее потерь в сетях водоснабжения. Об этом Юрий Гацанюк сообщил на своей странице в Фейсбуке. Он обратил внимание на то, что необходимо тщательно контролировать возникающие утечки, оперативно ликвидировать проблему водопотери. Кроме того, призвал Юрий Гацанюк крымчан бережно относиться к расходованию ценного для полуострова ресурса воды. Это была цитата из сообщения на странице Юрия Гацанюка в Фейсбуке. О том, что ситуация с водой в Крыму может, возможно, и дальше будет ухудшаться из-за глобальных изменений климата на планете, рассказывал в комментарии РИА Новости Крым метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он, однако, заверил, что правительство России уже принимает необходимые меры. Он напомнил о том, что в начале января правительство России утвердило национальный план адаптации к изменениям климата. В течение 2 лет все регионы России должны к ним подготовиться. О том, что это за план, мы этот вопрос зададим нашему спикеру. С нами на прямой телефонной связи Владимир Разумейко, руководитель отделения Российского экологического сообщества по Крыму. Владимир, здравствуйте.
Добрый день.
Расскажите, пожалуйста, что это за план, что о нем известно и как он может помочь Крыму по части водообеспечения?
Ну, собственно говоря, эта программа начала уже реализовываться в Крыму. Это полная модернизация всех сетей водоснабжения. И за счет федеральных средств уже активно проектировали новые трубопроводы. И для исключения каких-либо водопотерь используют и заменяют старую систему водоснабжения.
Это...
Вот. Также... Да-да.
Я просто хотела уточнить, идет ли речь о том, что это вот именно мероприятие в рамках этого нового, утвержденного в январе плана?
В том числе включаются эти мероприятия. Там очень много аспектов. Один из аспектов – это, конечно, высокая общественная активность. В части по поводу Крыма – это объяснение крымчанам и некие способы, рекомендации по сбережению воды для крымчан и для гостей полуострова. Поскольку если крымчане привыкли бережно относиться к ресурсам и использовать те ресурсы, которые есть, да, в засушливых регионах, засушливых поселках, то, как правило, туристы, то есть гости полуострова, которые приезжают в Крым на отдых, они используют так, как привыкли воду. А если это регионы с богатой водой, например, где крупные реки, крупные водохранилища протекают, то, конечно, элементарные такие вот вещи, как, например, чистить зубы с потоком воды, да, включенным краном, для них это естественно. И мало-помалу каждый турист как бы больше несет нагрузку по использованию воды в Крыму. То есть вот такого рода мероприятия.
Я поняла. Владимир, я вот хотела у вас уточнить, вот исходя из тех новостей, которые сегодня прозвучали, да, по поводу водоснабжения Симферополя, на что рассчитывать городу, учитывая то, что пока нет таких обильных осадков, которые могли бы заполнить водохранилище, есть ли какие-то мероприятия, по вашему мнению, которые могли бы помочь городу решить проблему водоснабжения вот на вот эти ближайшие несколько месяцев, пока вода еще есть?
Я считаю, что те показатели, которые озвучили в Комитете по водному хозяйству Крыма и воде Крыма, это показатели, они по умолчанию поставили самые неблагонадежные показатели. То есть ситуация немножко лучше, чем говорят. То есть есть такое понятие, как минимальный запас. Озвучивая, да, вот эти цифры. И я считаю, что жителям города и приезжим этой воды достаточно будет. Именно для питьевого водоснабжения. Что касается поливного водоснабжения, здесь, возможно, будут какие-то ограничения, какие-то рекомендации предложены для того, чтобы меньше расходовать воду именно для полива. Либо какие-то посевные культуры, другие садить, малополивные имеются тут, в районе Симферополя.
То есть для потребителей вы считаете, что потребители не почувствуют на себе как-то существенно эту проблему?
Я считаю, что не почувствуют, поскольку сейчас даже те перебои, которые случаются с водой, они связаны исключительно с модернизация и замена участков сетей. То есть, в принципе, городские жители будут, я так считал, по расчетам, где-то до октября месяца будут водой обеспечены полностью. И это самый неблагоприятный период, самый неблагоприятный исход, если не будет до октября дождей. Вы знаете, я не знаю, жители Крыма или нет, те, кто живут в Крыму, знают, что у нас, как правило, сезон дождей приходится на май-июнь. и на сентябрь-октябрь, то есть вот этих два проливных месяца весной с проливными дождями, в принципе, очень быстро наполняет водохранилища и различные питьевые резервуары для дальнейшего использования.
То есть, грубо говоря, несмотря на то, что зима теплая и сухая, еще есть надежда на вот те периоды, которые вы назвали, что за счет их будут заполнены водохранилища?
Конечно. Тем более, частично вода у нас в горной местности приходит, которая образуется в карсте. В карсте она образуется за счет разницы температур дневных, ночных, за счет конденсата. Явление постоянное в Крыму не изменяется. Всегда у нас в горах более холодно, да, чем на равнинах. И днем за счет разницы температур, днем тепло, ночью холодно, постоянно образуется конденсат. И в этом конденсате, за счет этого конденсата многие реки Крыма питаются, и весной, даже если в самом-самом таком неблагоприятный период, все равно будут изливаться реки и наполняться водохранилища в предгорье. Вот. Мало того, я скажу, что недавно вышла статья в National Geographic о том, что на планете в ближайшие 5 лет будет ожидаться еще большее потепление, и в целом тенденция будет по уменьшению осадка наблюдаться. Вот. Но это не должно быть каким-то фактором для беспокойства, поскольку, в принципе, воды в Крыму более-менее достаточно для населения. И если говорить о том, что в чем-то воды недостаточно, так ее недостаточно для полива. И я знаю, что в Советском Союзе использовали, как правило, в тот период, когда не использовался Северно-Крымский канал, использовали, как правило, для посадки какие-то культуры, которые требовали минимум полива. То есть это какие-то зерновые культуры, засухоустойчивые и солеустойчивые сорта пшеницы и так далее. Вот. И если работает наше Министерство сельского хозяйства и разработает некую концепцию экономии полива и использования все в обороте только вот за устойчивую культуру, то, в принципе, основная масса воды, которая останется в запасе, она будет свободно использоваться без каких-либо потерь для населения.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Владимир Разумейко, руководитель отделения Российского экологического сообщества по Крыму. Напомню, мы сегодня в эфире радио «Крым Реали» обсуждаем новости, связанные с водоснабжением Симферополя. Сегодня стало известно о том, что воды, по заявлению Комитета по водному хозяйству Крыма в Симферополе, достаточно на 3 месяца. Вот как дальше, пока неизвестно. Призвали в Комитете Симферополь экономить воду, и уже Елена Проценко, глава администрации Симферополя, сообщила о том, что будет введен график подачи воды, какие-то определенные такие ограничения. Я напомню, что вот в связи с тем, что в Крым временно не поступает вода из Днепра, крымские, российские ученые, чиновники обсуждали разные варианты того, как можно решить проблему с водным дефицитом. Мы рассказывали вам и о предложении приснять воду. Не так давно крымские ученые предложили жителям полуострова вот решать проблему с водоснабжением, используя воду вторично. Напомню также, что в Крыму рассматривают возможность реконструкции Северо-Крымского канала, чтобы он работал не с севера на юг, как раньше он работал, а с юга на север. Сейчас как раз север самая маловодная часть Крыма. 21 января, например, стало известно о том, что крымские эксперты главгосэкспертизы России выдали положительное заключение о проведении публичного технологического и ценевого аудита инвестпроекта первого этапа строительства реконструкции Северо-Крымского канала. Однако, как заявил ранее в эфире радио «Крым Реалии» замдиректора Украинского института водных проблем и мелиорации Михаил Яцюк, он не видит альтернативы той схеме водоснабжения Крыма, которая существовала на полуострове до 2014 года.
Ми з вами чуємо про те, що там хочуть вирішити ці питання за рахунок
побудови якогось водоводу на північ з використанням міжгірного водосховища. Ми чуємо інші якісь варіанти, але насправді вони не є реалістичними, в тому числі по використанню стоку Кубані. Там водних ресурсів недостатньо навіть для власного забезпечення галузі економіки. Ми знаємо той же пресловутий мост, скільки він будувався, і які там ризики. А якщо ще туди водовод додати, то ці ризики кількості мосту підвищаться, але сама головна проблема, що нема водного ресурсу для перекидання його в Крим. Тому альтернативи Північно-Кримському каналу немає. Залежність від природно-кліматичних умов, вона і буде і далі корелюватися з наповненням водосховища, забезпеченістю півострова ресурсами.
Это было мнение Михаила Яцука. Я же слежу за комментариями. У нас под YouTube-трансляцией разделились очень мнения. Кто-то за то, чтобы материковая часть Украины дала поставки воды в Крым. Кто-то против этого. Вот пишут о том, что обеспечивать водой должна Россия, учитывая то, что она оккупировала Крым. Некоторые высказывают предположение, что президент Украины Владимир Зеленский может все-таки пустить воду в Крым. Вот примерно такие формулировки используются. Я же пока несколько секунд позволю посвятить внимание тому, вот как реагируют в социальных сетях на новости об ограничениях подачи воды в Симферополе. Вот буквально несколько комментариев из группы «Симферопольский патруль» в Фейсбуке. Один из пользователей пишет, что и часовую подачу воды через сутки, когда город делили пополам по Салгиру, много раз проходили, тогда не было в городе так много многоэтажных домов и моек для машин, кое-как мы тогда выкручивались, но жилья за последние 10 лет построили много, и почасовая подача воды, обернется, к сожалению, огромнейшими потерями. Вот некоторые пишут о том, что действительно обращают внимание, что очень много жилого строительства в Крыму в последние годы. Это проблема в таких условиях, когда есть дефицит воды, и надеются люди на то, что выпадут осадки. Я же сейчас предлагаю уделить внимание еще теме, которая возникла на прошлой неделе. Наши коллеги-журналисты телепроекта «Схемы» опубликовали на прошлой неделе сюжет под названием «Зеленый свет на Банковой». На видео зафиксирован, в частности, разговор журналиста с депутатом Верховной Рады Украины Юрием Арестовым, главой комитета по бюджетной политике. Давайте его послушаем и потом продолжим разговор.
Офіс президента регулярно відвідують міністри і депутати. Це керівник бюджетного комітету Верховної Ради Юрій Арестов. Він розповів про ідею продажу води для наповнення бюджету України.
Була ідея продавати воду. Ізраїльтяни продають воду в практически воюющую страну, зарабатывают. То есть они фактически решают свои социальные проблемы за счет такого. Может быть и здесь.
Вы хотели воду продавать куда?
Ну, вот Россию, допустим. Вот я как вариант смотрю, что есть такая история.
В Крым,
да. Речь шла о Крыме.
Так в России чи Крым?
В Крым.
А Крым чей?
Наш Крым, ну, это безусловно.
Вот такой фрагмент из сюжета. Мы обратили внимание на заявление Юрия Арестова. Этот разговор, он состоялся вообще еще в октябре прошлого года, но вот как раз на прошлой неделе этот сюжет вышел в эфир, сюжет телепроекта «Схема». Мы направили запрос Юрию Арестову, официальный запрос от редакции «Радио Крым Реалии» с просьбой объяснить, о каком таком предложении идет речь. Ответа мы пока вот на момент выхода в эфир не получили. Но на заявление Юрия Арестова уже успели отреагировать в России депутаты Государственной Думы России из аннексированного Крыма. Михаил Шеремет сказал о том, что будут только приветствовать в России, в аннексированном Крыму, если украинские власти, цитирую, наконец-то повернут лицо в сторону экономики, а не решению своих сиюминутных задач и целей. В то же время вот эту идею очень резко раскритиковал глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Он отметил, что продажа воды в Крым – это сдача позиций по деоккупации.
В Украине есть политики, теперь я перехожу к выступлению депутата, которые или невольно, или, может быть, вполне осознанно готовят общественное мнение Украины подобного рода сдачи позиций по Крыму. Поставка воды в Крым, это будет означать сдачу еще одной позиции, которая все дальше и дальше будет отдалять Крым, собственно, от Украины и заставлять общественное мнение исходить из того, что это является Россией, поскольку Россия очень эффективно им управляет, в том числе договариваясь с Украиной о поставке воды.
Решение, такое предложение, идею продавать воду в Россию для аннексированного Крыма раскритиковала и депутат Верховной Рады Украины от фракции «Слуга народа» Елизавета Богуцкая. Она также член комитета по вопросам гуманитарной политики. Давайте послушаем, что она сказала в комментарии нашим коллегам из телепроекта «Крым Реалии».
Ні в якому разі, ні за гроші, ні безкоштовно, ні як подарунок, ніяк не можна. Тому що єдиний важель впливу, який в нас залишився в стосунках між окупованим Кримом і державою Україною, це є наразі Північно-Кримський канал.
В то же время стоит отметить, что постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кореневич уже опроверг информацию о том, что якобы Украина может возобновить поставки воды в Крым. Он написал: «Никакой воды до деоккупации». Это я цитирую его пост в Фейсбуке. В то же время он рассказал о том, что 11-12 февраля планируют поехать депутаты, члены Комитета Верховной Рады Украины по правам человека в Херсонскую область и планируют посетить дамбу перекрытого участка Северо-Крымского канала, поскольку дамба находится в непосредственной близости до КПВВ. Возможно, какие-то новости будут после 11-12 февраля. К нам же по телефону присоединяется Александр Лиев, бывший министр курортов и туризма Автономной Республики Крым. Александр Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы занимались вот этой сферой водообеспечения Крыма в частности, и, возможно, вы даже застали те периоды, когда Крым и Симферополь уже переживали такие засушливые периоды. Вот в таких условиях, когда Крым зависим от погоды, на что сейчас могут рассчитывать жители Симферополя, жители Крыма, если нет Днепровской воды?
Да, я до того, как возглавлял Министерство курортов и туризма, был главой Рескомводхоза. Это республиканский комитет крымский, который управлял вот этой нашей ирригационной системой, системой каналов. Ну, во-первых, первое, что нужно понимать, что проблема с питьевой водой Крыма, она лишь косвенно связана с Северо-Крымским каналом. Большая часть питьевой воды Крыма и в мирное время, и сейчас все же это воды, подземные воды, это воды естественных водохранилищ. Совсем немного днепровской воды шло на питьевое водоснабжение. В основном днепровская вода шла на все-таки нужды аграрного комплекса, нужды промышленности, в первую очередь, конечно, аграрный комплекс. То есть проблема с питьевой водой Крыма, она существовала многие годы, и решается она не столько при помощи днепровской воды, сколько при помощи артезианских скважин, при помощи восстановления жилищно-коммунальных сетей, потому что именно из-за сетей этих были большие потери этой питьевой воды. Если сети привести в порядок, то, в принципе, объема крымской собственной питьевой воды будет более чем достаточно, чтобы обеспечить потребности населения в такой коммунальной воде, в питьевой воде. Но это не решает проблему с водой в Крыму, потому что вода – это не только то, что мы пьем. Вода – это то, что вообще дает жизнь. Потому что, к примеру, там большая часть степного Крыма, ну не большая, а практически весь степной Крым – это регион, в котором без воды, даже если будет что пить, то там не будет что делать. То есть там не будет чем заниматься. Ну, то есть пить воду – это ж не работа, да, а в основном эти степные районы живут, и люди там проживают в этих районах за счет того, что они занимаются сельским хозяйством. Без воды заниматься сельским хозяйством в этих регионах нельзя. Даже если будет питьевая вода, будет что попить, то не будет смысла там жить. Это вот первое, что нужно понимать и разграничивать. Из более чем миллиарда кубических метров воды, которая приходила по Северо-Крымскому каналу, 80% шло на нужды сельского хозяйства и промышленности. Основная масса, 700 миллионов, шло на потребности рисоводства и выращивание сои. Это самые влаголюбивые культуры. Особенно это касается такой культуры, как рис. Рис – это очень такая влаголюбивая культура. То, что касается то, что касается воды для промышленности, это еще и проблема экологическая, потому что то, что содовый завод потреблял воду днепровскую,
Крымский Титан.
Да, потреблял воду днепровскую, это использовалось технологии и обеспечивало в том числе экологическую безопасность. И вот сейчас без днепровской воды эксплуатация этих предприятий действительно может нести за собой серьезные проблемы. Что касается самого запуска Северо-Крымского канала, я не депутат, я не представитель власти, я рассуждаю как крымчанин, патриот Украины, который переехал в Украину в связи со своими политическими взглядами, мне запрещен въезд в Крым. Несколько важных тезисов. Я верю в возвращение Крыма. В связи с тем, что я верю в возвращение Крыма, хочу, чтобы мы правильно рассуждали. Крым – это не только земля, это люди. Большая часть жителей Крыма живет в степном Крыму. Не в Ялте, как нам кажется, что Крым – это только туризм. Крым – это сельское хозяйство в первую очередь. И вот эти люди сейчас, которые живут далеко не в Ялте, а в степном Крыму, кстати, многие из них украиноязычные, это жители северного Крыма, там довольно-таки украинские села. Вот сейчас в этих селах происходит просто демографическая катастрофа. Там остается, осталось уже неработоспособное население, в основном женское население, это бабушки, которые живут вот в этих селах. Практически вся молодежь и все работоспособное население оттуда выехало. Выехало кто куда. И в том числе и на материковую Украину, и уехали на заработки в Россию, или где-то уехали в более крупные крымские города. Вот в этих регионах настоящая демографическая катастрофа, в том числе, в первую очередь, из-за оккупации Крыма, которая привела к тому, что мы не можем подавать сейчас туда воду. Теперь, что касается воды. Нужно ли или не нужно подавать воду? Вопрос довольно однозначный. Мы технически не способны сейчас подать воду в Крым без урегулирования и без коммуникации с техническими службами на той стороне перешейка. То есть, если у нас сегодня нет никакого диалога с оккупационными властями, то мы не можем подавать воду в Крым. Теперь, что касается, какой может быть диалог? Диалог может быть вот тот, о котором говорил только что в эфире уважаемый Рифат Абдурахманович Чубар. То есть, если бы мы, к примеру, сдавали, то, что он осуждал, чтобы мы не сдавали интересы, да, если бы мы не сдаем интересы, а переходим, например, в нормандский формат, если бы мы в нормандском формате в повестку дня включили вопрос Крыма, создали бы некую рабочую группу по вопросу разрешения этого конфликта, как это есть, в общем-то, по ЛНР, ДНР, так называемым, да, по территориям, оккупированным на Донбассе. То есть есть много разных рабочих групп, украинско-разных, в том числе в нормандском формате, которые регулируют вот такие сложные системы, как поставка электроэнергии, поставка угля, поставка воды, жилищно-коммунальные вопросы.
То есть без переговоров по деоккупации вести разговоры о том, чтобы как-то добиваться возобновления подачи воды, не стоит, по вашему мнению?
Я считаю, что нам надо максимально сосредоточить усилия на введение вопроса Крыма в нормандский формат. И в этом случае можно было бы говорить тогда о восстановлении водоснабжения. если мы перейдем вообще в разговор с Россией о оккупированном Крыму. Потому что за 6 лет мы не продвинулись в вопросах деоккупации Крыма ни на один шаг. Более того, сказать, что перекрытие энергоресурсов в Крым смогло как-то приблизить день возвращения Крыма, я, честно говоря, не вижу, как это реально повлияло. Я понимаю, что Путину Крым не нужен как успешный аграрный регион или как туристический регион. Путину нужен Крым как военная база. Для военной базы воды там достаточно. Для военной базы электроэнергии там достаточно. Там недостаточно воды для мирных жителей. Мирными жителями Путину, они вообще, его не интересуют. Я в этом практически не сомневаюсь. Иначе он бы тогда не оккупировал Крым. Нам надо это внятно коммуницировать мирным жителям, объяснять это, и настаивать на восстановлении вопроса по Крыму в нормандском формате, и в этом случае тогда возобновлять поставку энергоносителей. Нам нужно вернуть Крым в повестку дня нашего диалога с Россией.
Поняла ваше мнение. Да-да-да, спасибо большое. Мы должны уже двигаться дальше, потому что у нас совсем чуть-чуть времени осталось. В эфире это был Александр Лиев, бывший глава Крымского комитета по водохозяйственному строительству и орошаемому земледелию и бывший министр курортов и туризма Автономной Республики Крым. Я напомню, что мы сегодня в эфире Радио Крым Реалии обсуждаем ситуацию, которая сложилась в Симферополе. Сегодня стало известно о том, что воды там хватит на 90-100 дней, и вводятся теперь ограничения по подаче воды для симферопольцев. Но кроме того, обсуждаем также вот информацию, которая стала известна на прошлой неделе, после того, как вышел сюжет наших коллег телепроекта «Схемы», о том, что якобы на уровне депутатов с руководством Украины обсуждается идея продавать воду, днепровскую воду, в Россию для аннексированного Крыма. К нам по телефону присоединяется бывший заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Изат Гданов. Изат, здравствуйте.
Витаю вас.
Как вы отнеслись к идее, вот, которую обсуждают? Мы пытаемся узнать сейчас детали. Нам, к сожалению, в бюджетном комитете пока не ответили. Но вот сама идея найти пути, как все-таки поставлять воду в Крым в условиях, когда Крым продолжает находиться под российской оккупацией.
Я хочу почати з того, що постачання води на території тимчасово окупованого Криму можливо виключно після його деокупації. Всі ці попитки чи там заяви людей, громадян, я не знаю, будь-хто, чиновники, міністри, депутати – це державна зрада. Я маю на увазі тих, хто заявляє, що необхідно там продавати чи відновити водопостачання до Криму до моменту його звільнення є державною зрадою. Тому що, відповідно до норм міжнародних, всі питання, що на території тимчасово окупованого Криму, всі лягають на окупанта. Він повинен забезпечити, поки Крим окупований. Якщо він не в змозі це робити, він повинен зібрати свої речі, які вони туди привезли, і звільняти територію. От виключно після звільнення, можливо, постачание воды.
У нас просто есть слушатели, которые под YouTube-трансляцию нам на протяжении всего эфира пишут о том, что тот факт, что это было, что Украина сейчас не предпринимает никаких усилий и не хочет подавать воду до деоккупации, это чуть ли не геноцид. Вот даже такое слово фигурирует. Что бы вы ответили тем людям, которые считают, что это Украина не права в этой ситуации?
А я вже відповів. Відповідно, є міжнародні норми. Ви знаєте, навіщо ви придумуєте щось? Є міжнародні норми. По міжнародним нормам окупант несе відповідальність за територію і за людей, яких захопив. Якщо не в змозі, хай звільняє територію. Іншого питання ні, тут не можна щось там міркувати, придумувати, і не треба чого робити. Є норми міжнародного права.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Изат Гданов, бывший заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым. Я же отмечу, что сегодня РИА Новости Крым цитировали руководителя Крымского гидрометцентра Татьяну Любецкую. Она в эфире радио «Спутник» в Крыму рассказала о том, что вот надвигается на Крым шторм с сильными осадками, надеются на то, что это поможет восполнить вододефицит в крымских водохранилищах, но в то же время, по ее словам, с понедельника погода опять будет в плюсовых значениях и без осадков. Мы продолжим следить за этой ситуацией. Я вижу, что очень много реакций вызвала эта тема под нашими трансляциями и на Фейсбуке, и на Ютубе. Оставайтесь с Радио Крым Реалии. Продолжим через несколько секунд.
Факты, новости, события, мнение экспертов, журналистские расследования. Узнать больше, узнать факты ты сможешь вместе с нами. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM или 648 AM. Настрой свой приемник на правильную волну. Когда власть, любая власть, запрещает СМИ, судит журналистов, блокирует информационные сайты.
Принято решение об ограничении доступа к информации, распространяемой интернет-ресурсом «Крым Реалии».
Это значит лишь одно. От вас что-то скрывают.
К сожалению, западные СМИ зачастую дают неправильную точку зрения, дезинформируют.
А мы знаем, что информация и факты – это главное оружие общества против вседозволенности власти. Против вседозволенности власти. Радио Крым Реалии для вас работает Катерина Некречия и Елена Римовская.
Так, все темы, которые мы обсуждаем в нашем эфире, просто горячие, и, конечно же, очень много комментариев и про воду. А сейчас мы, как и обещали, поговорим немного об Олеге Зубкове, потому что история вокруг него, вот кажется только, что точку вроде поставили, но нет. Получается, что постоянное развитие с разными мнениями. Напомним, что владелец белогорского сафари-парка Тайган и ялтинского зоопарка Сказка Олег Зубков в СИЗО находится, держит он там голодовку, употребляет только дистиллированную воду. Такую информацию нашему корреспонденту сообщили в аппарате подконтрольного России омбудсмена Крыма.
Кроме того, сообщается, что Олега Зубкова осмотрел врач, состояние его здоровья удовлетворительное. Вот что после встречи с Олегом Зубковым рассказала журналистам подконтрольной России омбудсмен Крыма Лариса Панасюк.
Ситуация абсолютно нормальная, у него условия содержания удовлетворительны полностью, состояние здоровья тоже полностью удовлетворительное, никаких претензий, жалоб, обращений от Зубкова не поступило. Я спросила у Олега Зубкова, что передать журналистам, он сказал, что передайте, что все нормально, и еще сказал передать благодарность главе Республики Крым Сергею Валерьевичу Аксенову за поддержку.
Тут можно напомнить, что не так давно Олег Зубков встречался с подконтрольным России главой Крыма Сергеем Аксеновым. Почему его задержание вызвало такую активную реакцию? Не только потому, что речь идет о том, что сам Олег Зубков на протяжении какого-то времени говорил о том, что вот против него ведется целенаправленная борьба, но дело в том, что 28 января подконтрольный России глава Крыма сообщил о том, что Сергей Аксенов сообщил о том, что выработали с Олегом Зубковым единую позицию, нашли какие-то точки соприкосновения и должны решать дальнейшую судьбу и парка Львов-Тайган, и зоопарка Сказка. И можем даже, наверное, послушать небольшой фрагмент заявления Аксенова по итогам встречи с Олегом Зубковым.
Давайте промежуточное до 15 февраля, значит, еще одно сделайте, посмотрим, как идет ход выполнения там дорожной карты. Добились, Андрей Васильевич. А вы персонально, значит, прошу, с точки зрения оказания содействия, значит, по Олегу Алексеевичу контактируйте. Договорились? Сдвинем. Давайте, я говорю, сдвинем, то есть, как бы в данном случае, дорожную карту. А в общем, договорились, что контактируем, коммуницируем.
Все трудности будем решать в рабочем порядке.
Коллеги, нерешимых вопросов нет. Договорились, Андрей Васильевич. Если требует самоучастие или координация там, с федеральным органом власти, если наша зона ответственности, значит, набирайте, я, коллеги, включусь, помогу. Договорились?
Есть.
Ну и спустя какое-то время стало известно о том, что Олега Зубкова задержали.
Ну и сейчас, на самом деле, есть такое мнение также среди пользователей в интернете, что и у нас был слушатель такой, сегодня звонил утром и говорит, что Аксенова подставляют таким образом, что вот конфликта между Зубковым и Аксеновым нет, это все просто чьи-то, в общем-то, козни. Смотрите, есть реакция соцсетей, это, дорогие мои, то, что вы пишете в Фейсбуке в том числе. Вот, например, Александр Талипов написал также об этом, что Олега Зубкова на 2 месяца арестовали по предварительным данным в рамках уголовного дела, когда лев укусил посетительницу парка. Якобы суд посчитал, что Олег может скрыться, так как он пропустил предыдущий суд. Но тогда, когда был суд, его вызвали в Москву на то важное совещание в правительстве России. Абсурд и беспредел, написал Александр Талипов.
И у нас на сайте Крым Реалии есть даже целый обзор крымских соцсетей, как реагировали крымчане на задержание Олега Зубкова. Так и называется этот обзор. Он называется «Зубков», потому что кто-то вот написал как бы «Зубков» и «Ов» как отключить. Да, и там очень много реакций и общественников, и просто пользователей соцсетей, которые вот возмущаются. Некоторые пишут, что это подло и мерзко.
И вот Елена Петровна написала, что это бандитский беспредел в Крыму продолжается. И также вот Серж Поворот переживает насчет того, что будет с Тайганом, что брошенными оказались его питомцы, и властям на животных наплевать. Вот так, такие вот мнения абсолютно разные.
Реагировало на задержание даже Олег Сенцов.
Вот даже так. Все это на нашем сайте. Заходите на сайт Крым Реалии, ищите этот обзор в соцсетях. Это наша, кстати говоря, постоянная рубрика. И оставайтесь с радио Крым Реалии на 648 АМ. С вами была Елена Римовская и Катя Некречья. До встречи!